Глава 25. Паника на Давилонской барже. Мы оставили господина Скуперфильда как раз в тот момент, когда проводник высадил его из вагона в городе Паноптикуме. Некоторое время Скуперфильд стоял на перроне и осовело смотрел вслед удалявшемуся поезду. Как только поезд скрылся вдали, Скуперфильд подошел к стоявшей у края платформы лавочке и растянулся на ней, предварительно сунув под голову цилиндр и накрывшись газетой. Время было раннее, было еще совсем темно, и никто не мешал Скуперфильду всхрапнуть. Вскоре наступил рассвет. На перроне появился какой-то железнодорожный начальник и, разбудив Скуперфильда, сказал, что спать здесь не полагается. В это время к станции подошел поезд. Перрон быстро заполнился сошедшими с поезда пассажирами. Встав с лавочки и напялив на голову цилиндр, Скуперфильд постоял в раздумье и отправился вслед за остальными пассажирами в город. Обратив внимание на газету, которую продолжал держать в руках, он вспомнил, что собирался скупить гигантские акции, как только они упадут в цене, и начал прикидывать в уме, сколько бы мог подзаработать на этом дельце. Поразмыслив, он понял, что для проведения столь сложной денежной операции ему следовало бы находиться не в своем Брехенвилле, а в Давилоне, Грабенберге или хотя бы в Сан-Камарике, так как только в этих городах имелись специальные рынки, на которых велась продажа различных акций. Нужно сказать, что рынок, на котором торгуют акциями, очень отличается от обычного рынка, где торгуют яблоками, помидорами, картофелем или капустой. Дело в том, что продавцу фруктов или овощей достаточно разложить свой товар на прилавке, чтобы все видели, чем он торгует. Продавец акций носит свой товар в кармане, и единственное, что может делать, это выкрикивать название своих акций и цену, по которой он желает их продавать. Покупателю тоже остается только выкрикивать название тех акций, которые он хочет купить. С тех пор, как появились акционерные рынки, некоторые лунатики стали покупать акции не только для того, чтобы иметь долю в барышах какого-нибудь предприятия, но и для того, чтобы продавать их по более высокой цене. Появились торговцы, которые покупали и продавали акции в огромных количествах и получали на этом большие прибыли. Такие торговцы уже не ходили сами на рынок, а нанимали для этого специальных крикунов или так называемых горлодериков. Многие горлодерики работали не на одного, а сразу на нескольких хозяев. Для одного хозяина такой горлодерик покупал одни акции, для другого другие, для третьего не покупал, а наоборот продавал. Нетрудно представить себе, что творилось, когда такой горлодерик, попав на рынок, начинал кричать во все горло: «Беру угольные скрягинские по 75, бегу сахарные давилонские по 90, даю нефтяные по 43». Однако невозможно даже представить себе, какой оглушительный шум стоял, когда все горлодерики, собравшись вместе, начинали выкрикивать подобного рода фразы, стараясь перекричать друг друга. В давние времена, когда появились первые продавцы акций, в городе Давилоне для них была отведена целая площадь. Однако жители близлежащих кварталов стали жаловаться городским властям, что от этих крикунов им житья не стало. Поскольку городские власти ничего не предпринимали, жители сами пробовали разгонять крикунов, вооружившись дубинами и камнями. Крикуны не хотели давать себя в обиду и, в свою очередь, нападали на жителей. Чуть не каждый день происходили побоища. Не зная, что предпринять, городские власти перевели этот крикливый рынок на другую площадь, ну и там начали возникать кровопролитные стычки. Потеряв всяческое терпение, городские власти погрузили всех крикунов на огромную баржу и вывезли их на середину Давилонского озера. Там эта баржа была укреплена навечно на якорях. Крикуны получили возможность кричать хоть до потери сознания. Теперь это никому не мешало. Каждое утро они приезжали на баржу на лодках, а впоследствии между баржей и берегом даже начал курсировать небольшой пароход. Все таким образом совершилось к общему удовольствию. В скором времени такая же баржа была установлена и в городе Грабенберге, а затем и в Сан-Камарике. Когда изобрели телефон, все три баржи были соединены между собой телефонными проводами, и крикуны с Давилонской баржи в любое время могли узнать о положении дел на Грабенбергской и Сан-Камаринской баржах. Как и у каждого миллионера, у Скуперфильда на каждой из этих барж имелись свои горлодерики, которым он в любой момент мог отдать по телефону приказ покупать те или иные акции. Однако всегда нужно было знать, когда начинать покупку акций, так как в противном случае можно было заплатить лишнее. Чтобы быть в курсе дела и не совершать промаха, Скуперфильд решил поехать на Давилонскую баржу и разнюхать, по какой цене продаются гигантские акции. Конечно, он не мог отправиться на вокзал, так как хотел сначала зайти домой и побывать на своей макаронной фабрике. Вспомнив, что ему надо домой, он огляделся по сторонам и заметил, что идет по какой-то незнакомой улице. «Должно быть, я по ошибке не туда, куда надо», свернул, когда сошел с поезда, с досадой проворчал Скуперфильд. Он все же решил идти по этой улице дальше, надеясь, что встретит какое-нибудь знакомое место и поймет, в какую сторону ему надо свернуть. Улица, однако, скоро кончилась. Скуперфильд увидел, что вышел из города и очутился в открытом поле. «Что за чушь? Совсем на край света забрел», — пробормотал Скуперфильд с усмешкой. Размечтался дурин об этих акциях так, что голову потерял. Повернувшись, он зашагал в обратную сторону, пробрался в другой конец улицы, после чего свернул на какой-то незнакомый бульвар, а, пройдя его, попал на какую-то новую, незнакомую ему улицу. «Чудеса!» — бормотал Скуперфильд про себя. «Оказывается, у нас в Брехенвилле есть такие места, где я отродясь не бывал. А я-то воображал, что знаю Брехенвиль как свои пять пальцев». Пробродив целый час по каким-то неизвестным ему закоулкам, Скуперфильд пришел к выводу, что окончательно заблудился, и стал спрашивать прохожих, где находится Кривая улица, то есть та улица, на которой он жил. Один из прохожих сказал, что Кривая улица совсем в другом конце города. Сев на автобус и проехав в другую часть города, Скуперфильд разыскал, наконец, Кривую улицу, но его удивило, что дома здесь были какие-то не такие, как раньше. Все, казалось, изменилось до неузнаваемости с тех пор, как он был здесь в последний раз. Когда же Скуперфильд подошел к дому номер 14, а он жил в доме номер 14, то от удивления даже раздвинул рот. Вместо небольшого одноэтажного домишки с решетками из железных прутьев, на окнах перед ним стояло большое двухэтажное здание с красивым балконом и фигурами двух каменных львов у входа. «Что за чудеса!» — пробормотал Скуперфильд, протирая глаза и чувствуя, что у него начинает заходить ум за разум. «Может быть, тут волшебство какое-нибудь?» Увидев на балконе хозяйку, он закричал: «Скажите, хозяюшка, это дом Скуперфильда?» «Какого еще Скуперфильда?» — сердито отвечала хозяйка. «Это мой дом». «А-а-а!» — заакал Скуперфильд, раздевая рот, словно ему не хватало воздуха. «А-а-а! Куда же вы мой дом дели?» Хозяйка повернулась к нему спиной и, хлопнув дверью, ушла с балкона. Нерешительно потоптавшись на месте, Скуперфильд поплелся по улице дальше. «Что ж», — бормотал он, не замечая, что разговаривает сам с собой. «Что ж, если дом потерялся, то надо отыскать хотя бы мою макаронную фабрику. Не могла же затеряться целая макаронная фабрика с 12 огромными корпусами и 5000 работавших коротышек». Встретив прохожего, Скуперфильд спросил, не знает ли он, где находится макаронная фабрика Скуперфильда. «Эва», — засмеялся прохожий, — «да разве она здесь?» «Макаронная фабрика Скуперфильда находится в Брехенвилле. Это на каждой макаронной коробке написано». «А разве мы с вами не в Брехенвилле?» — озадаченно спросил Скуперфильд. «Как же в Брехенвилле?» — удивился прохожий. «Мы-то в паноптикуме». «В каком еще паноптикуме?» «Ну, город есть такой паноптикум. Не слыхали разве?» «А, паноптикум!» — вскричал Скуперфильд, сообразив, наконец, в чем дело. «Значит, я просто не на своей станции вылез. Тут и я гляжу, что здесь все не так, как у нас в Брехенвилле». Вернувшись поскорее на вокзал, Скуперфильд узнал, что до вечера поездов в Давилон больше не будет, и он сможет попасть туда не раньше завтрашнего утра. Это привело Скуперфильда в волнение, так как он знал, что цены на акции быстро менялись. И действительно, в тот день, когда в газете «Давилонские юморески» появилась уже известная нам статейка, все, у кого были гигантские акции, бросились продавать их. На Давилонской барже эти акции предлагались сначала по 80 сантиков штучка, потом по 60, по 50, по 30, по 20, по 10, но никто не хотел покупать их. На следующий день, то есть в тот день, когда Скуперфильд блуждал по городу по Ноптикуму, цена на акции снизилась до 5 сантиков, но все равно никто не покупал их. Владельцы гигантских акций были в отчаянии. Все видели, что затратили свои деньги впустую и теперь не могут вернуть их. Однако трое богачей, Жмурик, Тефтель и Ханаконда, закупившая в целях наживы большое количество гигантских акций, быстро придумали, что надо делать. Они уплатили значительную сумму денег владельцу нескольких давилонских газет господину Гаткинсу, пообещавшему напечатать в своих газетах ряд статей, которые должны были быстро поправить дело. И действительно, в тот же день в вечерней газете «Давилонские апобосенки», которая принадлежала господину Гаткинсу, появилась небольшая статейка «Паника на Давилонской бирже». Со вчерашнего дня на Давилонской бирже царит небывалая паника. Владельцы гигантских акций торопятся сбыть с рук свой товар. Как всегда, когда продавцов много, а покупателей мало, цены на акции значительно понижаются. В чем причина, охватившей Давилонскую баржу паники? Причина — это гнуснейшая статейка, напечатанная на гаденьких страничках паршивенькой газетенки «Давилонские юморески». Владельцам гигантских акций невдомек, что эта грязненькая, ничтожная газетенка издается на средства богача Спруца и печатает лишь то, что выгодно для него. Нет никакого сомнения, что щупальца ненасытного Спруца тянутся к гигантским акциям. Как только акции достаточно снизятся в цене, они окажутся в щупальцах Спруца, и он станет единственным владельцем этого доходнейшего предприятия. Хочется сказать всем доверчивым чудакам: не поддавайтесь панике. Уж кто-кто, а господин Спруц своей выгоды не упустит. На следующее утро в газете для любителей почитать лежа, также принадлежавшей Гаткинсу, появилась статья «Берегите карманы». В ней говорилось, что карманы нужно беречь от господина Спруца, который хочет облапошить владельцев гигантских акций и уже начал протягивать к ним свои щупальца. Обе эти статьи, конечно, не прошли незамеченными, в результате чего гигантские акции сразу подскочили в цене, и к открытию Давилонской баржи продавались уже не по 5, а по 50 сантиков. Господину Скуперфильду, который в то же утро прибыл на Давилонскую баржу, эта цена, однако ж, показалась очень высокой, и он решил подождать денечек, надеясь, что она в скорости упадет. На следующий день в газете, также принадлежавшей господину Гаткинсу, появилась статья, которая называлась «Куда тянутся щупальца Спруца». В ней говорилось, что щупальца Спруца тянутся к карманам владельцев гигантских акций с целью опустошить их. Эта статья также произвела свое действие, в результате чего акции стали продаваться по 60 сантиков. Испугавшись, что в дальнейшем цена еще больше повысится, Скуперфильд дал приказ своим крикунам покупать акции по этой цене. Горлодерики принялись скупать акции на всех трех баржах в огромных количествах. Продавцы акций быстро убедились, что товар их охотно покупается, и начали поднимать цену. На другой день гигантские акции продавались уже по 70 сантиков, а еще через день по 80. Богачи Жмурик, Тефтель и Ханаконда, не надеясь, что цена поднимется еще больше, и опасаясь, как бы она ни начала падать, поспешили продать свои акции Скуперфильду по 80 сантиков. Правда, они тотчас пожалели, что у них не хватило терпения подождать еще немного. Дело в том, что господин Гаткинс продолжал свое дело и в тот же день напечатал статью, которая называлась «Почему Спруц помалкивает?». В этой статье Гаткинс указывал на то, что Спруц не ответил ни слова на все возводимые на него обвинения. «Раз он молчит, — писал Гаткинс, — значит, все это правда. А если все это правда, то Спруц на самом деле решил подорвать доверие к обществу гигантских растений и прибрать к рукам акции». Каждый, кто читал эту статью, приходил к убеждению, что на следующий день акции будут продаваться еще дороже и уж во всяком случае восстановятся в своей прежней цене. Скуперфильд был особенно рад, так как, хотя израсходовал почти все свои капиталы, не успел скупить массу акций, и теперь ему оставалось лишь продать их повыгодней. Весь вечер он сидел у телефонного аппарата и звонил своим давилонским, грабенбергским и санкомаринским горлодерикам, чтобы они с утра отправлялись на баржу и начинали продажу акций по фертингу штука. Целую ночь он просидел, высчитывая, какую получит прибыль, если все акции будут проданы по фертингу. Расчет оказался довольно сложным, так как не все акции были куплены по одной цене. Часть из них он приобрел, как известно, по 60 сантиков, другую часть по 70, третью по 80. Впрочем, все надежды Скуперфильда на огромные барыши вскоре лопнули, словно мыльный пузырь. Наутро, еще до открытия Давилонской баржи, В газете «Давилонские юморески» появилась статья, в которой объяснялись причины молчания Спруца. В статье писалось, что Спруц молчал, так как было смешно отвечать на какие-то нелепые, сумасбродные обвинения. Как мог господин Спруц подрывать доверие к обществу гигантских растений, в то время как никакого такого общества и на свете-то нет, спрашивалось в статье. Ведь с тех пор, как учредители этого общества удрали с деньгами, общество, само собой, перестало существовать, так как что оно может стоить без принадлежавшего ему капитала? Какую цену могут иметь акции, если деньги, собранные от их продажи, бесследно исчезли? Абсолютно никакой ценности они иметь уже, конечно, не могут, и приходится лишь удивляться существованию чудаков, которые тратят денежки на приобретение акций, годных лишь на то, чтобы оклеивать ими стены в чуланах. Нетрудно представить себе, что творилось на барже, когда скуперфильдовские горлодерики начали предлагать гигантские акции по целому фертингу штука. Ничего, кроме смеха, их предложения не могли вызвать. Видя это, Скуперфильд отдал распоряжение продавать акции по 90 сантиков, потом по 80, по 70. Он мечтал уже лишь о том, чтобы хотя бы вернуть свои деньги, но не тут-то было. Никто не хотел брать акции, даже когда он понизил цену до 50 сантиков. В этот же день Скуперфильд решил не снижать больше цену и подождать до следующего дня. Но на следующий день во всех газетах были напечатаны статьи, сообщавшие о бедствии Миги и Жулио, и опубликованы фотографии, снятые в тот момент, когда разъяренная толпа ворвалась в контору по продаже гигантских акций, чтобы потребовать свои деньги обратно. На отдельных снимках можно было разглядеть пустые несгораемые сундуки, пустую несгораемую кассу с настежь раскрытыми дверцами, а также привязанную к подоконнику веревку, по которой Незнайка и Козлик спустились вниз. Никто, конечно, не знал, что Спруц подкупил владельцев газет, чтобы они не печатали до поры до времени сообщений о бедствии Миги и Жулио. Но теперь, когда газеты сообщили об этом, Скуперфильду оставалось только выбросить свои акции. Их и даром никто не хотел брать. Истратив почти весь свой запас денег на акции, Скуперфильд, как принято говорить, сел на мель. Ему нужно было покупать для своей макаронной фабрики муку, нужно было платить рабочим, а поскольку денег на все это не хватало, он решил снизить рабочим плату. Вместо фертинга в день стал платить по полфертинга. Рабочие были возмущены, так как и на фертинг они могли существовать только впроголодь. Они сказали, что бросят работу, если Скуперфильд не прибавит плату. Скуперфильд вообразил, что рабочие решили его попугать, и не стал прибавлять плату. Тогда рабочие бросили работу. Фабрика остановилась, и теперь Скуперфильд уже не получал никаких доходов. Он все же не хотел удовлетворить требования рабочих, так как знал, что не работая, они погибнут с голоду. Рабочим и на самом деле приходилось трудно, но им помогали рабочие других фабрик. Они знали, что если Скуперфильд одержит в этой борьбе победу, то и остальные фабриканты начнут снижать плату рабочим, и тогда с богачами уже никакого сладу не будет. Скуперфильд хотел набрать для своей фабрики других рабочих, но в Брехенвилле все безработные знали о борьбе, которую вели с ним рабочие, и никто не хотел наниматься к этому сквалыге. Видя, что ничего не поделаешь, Скуперфильд решил совершить поездку в какой-нибудь другой город и навербовать там рабочих для своей фабрики. В какой-то газете он вычитал, что меньше, чем где бы то ни было, фабриканты платят рабочим в городе Сан-Камарике, и что там будто бы наибольшее количество безработных. Обрадовавшись, что ему удалось отыскать город, в котором рабочие терпят такие страшные бедствия, Скуперфильд оставил все свои дела и спешно выехал в Сан-Камарик. Глава 26. Незнайка работает. Положение, в котором очутились Незнайка с Козликом, было чрезвычайно скверным. Им никак не удавалось устроиться на работу, и они буквально пропадали без денег. По примеру других безработных, они с утра до ночи околачивались в этой части города, где были богатые магазины. Увидев остановившийся у дверей магазина автомобиль какого-нибудь богатого покупателя, они стремглав бросались, чтобы отворить дверцу и помочь богачу вылезти из машины. Когда же богач возвращался из магазина, они помогали ему дотащить покупки и погрузить их в багажник. За это богачи иногда награждали их мелкой монеткой. Заработав таким способом немного денег, друзья откладывали 10 сантиков на ночлег, а на оставшиеся деньги ужинали в какой-нибудь дешевой столовой. Обедать и завтракать в эти дни им удавалось редко. Козлик говорил, что если приходится переходить на одноразовое питание, то лучше всего питаться вечером, перед отходом ко сну, так как если проешь свои денежки днем или утром, то к вечеру все равно снова проголодаешься и ночью не сможешь заснуть. В Дрянингском тупичке они жили уже не на минус втором этаже, а на минус четвертом, так как за место на полке там брали не 10, а всего 5 сантиков. Впрочем, жизнь на минус четвертом этаже мало чем отличалась от жизни на минус втором. Просто там было больше грязи, больше шума, больше вони, больше тесноты и больше клопов. Единственное, чего было там меньше, это свежего воздуха. Что же касается крыс, то их было столько, что ночью невозможно было слезть с полки без того, чтобы не наступить какой-нибудь крысе на хвост. Козлик, как уже говорилось, очень боялся этих мерзких животных. Ни о чем, кроме крыс, он теперь уже и думать не мог, и постоянно говорил о них. Ночью ему часто снилось, будто его кусает за шею крыса, и он в ужасе просыпался. И наяву ему все время мерещились крысы, и даже в таких местах, где их вовсе не было. Кончилось дело тем, что его на самом деле укусила ночью за шею крыса. Проснувшись от страшной боли, он дико вскрикнул и сбросил с себя эту мерзкую тварь. Шея у него моментально распухла, да так сильно, что головой нельзя было пошевелить. Наутро у него поднялась температура, и с этого дня он уже не мог встать с постели. Теперь Незнайка один ходил по магазинам, стараясь заработать побольше денег, чтобы накормить своего больного друга. Все остальные обитатели ночлежки тоже старались облегчить страдания козлика. Некоторые угощали его печеной картошкой, а когда Незнайке не удавалось заработать достаточно денег, платили за его место на полке. Каждый наперебой предлагал какое-нибудь средство, чтобы исцелить больного. Одни говорили, что к распухшей шее надо приложить холодный компресс из тертой сырой картошки, другие предлагали приложить компресс из тушеной капусты, третьи утверждали, что прикладывать надо вареный хрен, четвертые советовали облепить больное место глиной и завязать тряпкой. Все эти средства были испробованы, а больному становилось все хуже. К сожалению, ни у кого не было достаточно денег, чтобы пригласить врача, а никакой врач не стал бы лечить больного бесплатно. Вскоре Незнайке все же удалось устроиться на постоянную работу, и у него появилась надежда заработать такую сумму денег, которая хватила бы на оплату лечения. Однажды он шел по улице и увидел на одном из домов вывеску, на которой было написано «Контора по найму собачьих нянь». Набравшись смелости, Незнайка вошел в дверь и очутился в комнате, где на длинной лавочке, стоявшей вдоль стены, сидели несколько коротышек. В конце комнаты за деревянной перегородкой сидел сотрудник конторы и с кем-то разговаривал по телефону. Присев на краю лавочки, Незнайка спросил сидевшего рядом коротышку, кто такие собачьи няни и для чего их нанимают. Коротышка сказал, многие богачи любят собак, но так как ухаживать сами за собаками не любят, то нанимают других коротышек, чтобы они нянчились с ними. Вот такие специалисты по уходу за псами и называются собачьими нянями. Иногда такую собачью няню приглашают поиграть с какой-нибудь собачонкой, пока ее хозяева сходят в театр или кино. Такая работа называется работой по вызову. Но часто собачьих нянь приглашают в какой-нибудь богатый дом на постоянную работу. Это значительно выгодней. «А трудно быть собачьей няней?» — спросил Незнайка. «Но это зависит от того, какая попадется собака. Добрый, хороший пес никаких забот тебе не доставит. Ты его вовремя покорми да выведи погулять. Это все, что он от тебя требует. Но существуют такие избалованные твари, которые привыкли по 5 раз на день принимать ванну. Вот ты с утра ее выкупай в теплой воде, потому что холодная она терпеть не может. Потом насухо вытри, расчеши гребешком, чтобы шерсть не сбивалась комьями. Дай ей позавтракать, потом наряди в жилетик или поночку, чтобы она не простудилась после купания, и уж только тогда веди на прогулку». «На прогулке тоже не спи, а следи в оба, как бы эта тварь не цапнула кого-нибудь за ногу. А она только и норовит, чтобы прохожего укусить или погрызться с чужой собакой. После прогулки веди ее в парикмахерскую. Там ей сделают маникюр, шерсть подстригут, завьют, Морду на Аде колонят так, что от нее за километр духами разит, словно от какой-нибудь барыни. «А разве пускают собак в парикмахерскую?» — удивился Незнайка. «Как же», — подтвердил коротышка, — «существуют специальные собачьи парикмахерские. Да и не только парикмахерские. Есть специальные собачьи магазины, торгующие всякими собачьими деликатесами, собачьи рестораны, закусочные и кондитерские, специальные собачьи спортзалы и спортплощадки, бассейны для плавания и стадионы. Есть такие псы, которые любят бегать на перегонки на таких стадионах, за это их награждают медалями. Есть также любители водного спорта, которые участвуют в заплывах или играют в водное поло. Существуют в то же время такие псы, которые сами заниматься спортом не любят, но зато любят смотреть на разные собачьи состязания. Я слыхал, что в городе Давилоне даже театр построили для собак». «Верно, верно», — подхватил другой коротышка. «Однажды я был в этом театре. Очень любопытное зрелище. Говорят, что собак больше всего интересуют спектакли с участием сыщиков, которые ловят преступников и раскрывают различные преступления. Особенно им нравятся пьесы, в которых наряду с сыщиками участвуют сыскные собаки. Один мой знакомый рассказал, будто медицинские исследования показали, что собачье самочувствие значительно улучшается после того, как она побывает в собачьем театре или посмотрит на состязания в собачьем спортзале. В этом деле, однако, необходимо соблюдать умеренность, так как слишком частое посещение собачьих состязаний могут расстроить собачью нервную систему. Некоторые из псов так сильно волнуются, глядя на какие-нибудь собачьи гонки, что потом плохо спят, дергаются во сне или даже могут потерять аппетит. «Я тоже однажды ухаживал за собакой, которая жила в очень богатом доме», — вмешался в разговор третий коротышка. «К этой собаке был приставлен специальный доктор, который следил за ее здоровьем и лечил от ожирения. Она завела моду дрыхнуть по целым дням, а поскольку это было для нее вредно, доктор велел мне постоянно ее тревожить и не давать спать. Мне то и дело приходилось стаскивать ее с постели, а она за это на меня злилась и нещадно кусала. Доктор находил, что для ее собаки как раз полезно, потому что вынуждало ее делать какие-то движения, в результате чего она могла похудеть. Собака, однако же, не худела. Вместо нее худел я и к тому же постоянно ходил искусанный. В конце концов, она все же подохла от ожирения, несмотря на постоянно оказываемую врачебную помощь». Как раз в это время дверь отворилась, и в контору вошел большой белый пудель с заплетенной в косичке гривой и пушистой кисточкой на хвосте. Он втащил за собой на цепочке хозяйку в пышном газовом платье и в большой модной шляпе, напоминавшей корзину с цветами. Вслед за хозяйкой в контору вошла служанка, на руках у которой сидела небольшая курносая собачонка, с головы до хвоста покрытая рыженькими кудряшками. «Мне нужна хорошая няня для моих двух очаровательных крошек», — сказала хозяйка сотруднику конторы, который, увидев богатую посетительницу, выскочил из-за своей загородки. «Пожалуйста, госпожа», — воскликнул он, расплываясь в улыбке. «В нашей конторе постоянно имеется богатейший выбор обслуживающего персонала для собак самых разнообразных и благородных пород. Вы их всех видите перед собой. Каждого из них можно назвать истинным другом зверей, специалистом своего собачьего дела, энтузиастом, так сказать, комнатного и декоративного собаководства. Все они знакомы с правилами хорошего поведения, обладают изысканными манерами и прекрасно воспитаны». «Встать, охламоны!» — прошипел, обернувшись к сидевшим на лавочке коротышкам. Все встали послушно. «Кланяйтесь, госпоже!» Все поклонились, и Незнайка тоже. «Вам остается, госпожа, остановить свой выбор на том, кто больше понравится». «Дело тут не во мне», — сказала хозяйка. «Я хотела бы, чтоб няня понравилась моим очаровательным крошкам». «Ну-ка, Роланд», — обратилась она к пуделю, — «покажи, миленький, кто тебе больше нравится». С этими словами она сняла поводок с ошейника пуделя. Освободившись от привязи, пудель не спеша направился к коротышкам и принялся обнюхивать каждого. Подойдя к Незнайке, он почему-то очень заинтересовался его ботинками, долго обнюхивал их, после чего задрал голову, лизнул Незнайку прямо в щеку и сел перед ним на пол. «Ты не ошибся, Роландик?» — спросила хозяйка. «Тебе на самом деле нравится этот?» «Ну-ка, посмотрим, что скажет Мими». Служанка нагнулась и спустила на пол маленькую собачонку. Собачонка покатилась на своих коротеньких лапках прямо к Незнайке и тоже уселась у его ног. «Смотрите, и Мими выбрала этого», — усмехнулась служанка. Незнайка присел и принялся гладить обеих собак. «Скажите, голубчик, — спросила хозяйка, — вы на самом деле любите животных?» «Души в них не чаю», — признался Незнайка. «В таком случае я беру вас». Сотрудник конторы записал Незнайкино имя, а также имя и адрес хозяйки, которую, кстати сказать, звали госпожой Миногой. После чего сказал, что Незнайка должен уплатить за услуги конторы фертинг. Если же у него нет, то чтоб принес, как только получит жалование. На этом формальности были закончены, и Незнайка удалился в сопровождении обеих собак, а также госпожи Миноги со служанкой. В доме, где теперь предстояло Незнайке жить, его поселили в светлой просторной комнате, стены которой были украшены портретами Роланда, Мимишки и каких-то других собак. Посреди комнаты стояли три кровати. Две были побольше, на них спали Роланд и Незнайка. Третья кровать была поменьше, на ней спала Мимишка. У стены был зеркальный шкаф, в котором хранились собачьи фуфайки, шубейки, попонки, жилетики, ночные пижамки, а также вечерние панталончики для Мими. Наиболее ответственным делом, которое поручили Незнайке, было купание собак. Для этой цели в доме имелась специальная комната с двумя ваннами. Одна ванна побольше для Роланда, другая поменьше для Мими. Мимишку приходилось купать три раза в день, утром, в полдень и вечером. Роланд же купался лишь по утрам, так как перед купанием ему обязательно надо было распускать косички, а это требовало много времени. Если же косы не распускать, то, намокнув в воде, они сваливались бы, и собака не имела бы такого шикарного вида. После утреннего купания собак тут же приходилось вести в собачью парикмахерскую, где Роланду вновь заплетали косички, подстригали морду и хвост, восстанавливая нарушенную красоту. Мимишки в это же время подвивали щипцами кудряшки, смазывали шерсть бриолином, чтобы она красиво блестела, подкрашивали черной краской ресницы, подрисовывали синькой глаза, чтобы они казались больше и выразительней. Из парикмахерской собаки возвращались в сопровождении Незнайки домой, после чего он вел их прямо в спальню к госпоже Миноге, которая к этому времени вставала с постели. Пожелав собакам доброго утра и поцеловав их в морды, хозяйка расспрашивала Незнайку, как они провели ночь, после чего отпускала их завтракать, приказав Незнайке получше смотреть за ними. После завтрака Незнайка с Мимишкой и Роландом отправлялись по заведенному порядку в собачий парк, где в это время гуляли и другие собаки со своими нянями. После гуляния наступала пора вторично купать Мимишку, а Роланд развлекался тем, что ловил в саду сверчков и кузнечиков. Потом все трое отправлялись в собачий ресторан обедать. Пообедав, собаки отдыхали часика полтора, а Незнайка в это время следил, чтоб их не кусали мухи. После обеда и после отдыха все трое совершали послеобеденную прогулку по городу. Мимишка и в особенности Роланд были большими любителями бродить по улицам, особенно в центре города, где они могли вдосталь разглядывать попадавшихся навстречу пешеходов. Говор толпы, шум автомобилей, а также разнообразнейшие запахи от прохожих, которые улавливало тонкое обоняние собак, все это доставляло им неизъяснимое, только одним собакам доступное удовольствие. Вернувшись с прогулки, собаки делали физзарядку, которая состояла в беганье за Незнайкой по саду, в прыганье через кусты и цветочные клумбы. Такие упражнения считались очень полезными для собачьего самочувствия, хотя и не очень нравились садовнику, на обязанности которого лежало следить за садом. После физзарядки следовал отдых, во время которого Незнайка заполнял так называемый собачий журнал. В этот журнал заносились все сколько-нибудь значительные и даже незначительные случаи из жизни Роланда с Мимишкой. Наконец приходила пора ужина, после которого время проводили по-разному. Если у госпожи Миноги был званый вечер, то Незнайка приводил Мими и Роланда в комнаты, чтобы гости могли полюбоваться собаками. Если Минога уходила в театр, то обязательно брала с собой и Мимишку, потому что в то время была мода таскать по театрам своих комнатных собачонок. Всех, кто являлся в театр или на концерт без собаки, считали неимущими бедняками и смеялись над ними. В такие вечера на попечении Незнайки оставался один Роланд, и они отправлялись вдвоем в спортивный собачий зал или плавательный бассейн, где смотрели какое-нибудь собачье состязание, или же отправлялись в Дрянингский тупичок и навещали больного козлика. Нужно сказать, что Незнайка никогда не забывал о своем больном друге. Не проходило дня, чтобы он не забежал к нему хотя бы на минутку. Обычно это удавалось сделать во время послеобеденной прогулки. Всегда, когда Незнайка обедал с собаками, он не съедал свою порцию до конца, а припрятывал в карман то пирожок, то котлетку, то хлебце-краюшку и относил все это голодному козлику. В первый же день он обратился к госпоже Миноге с просьбой заплатить ему жалование хотя бы за недельку вперед, так как ему нужно помочь больному приятелю, который находился в дрянингской ночлежке. Госпожа Минога сказала, что теперь он живет в богатом доме, в обществе приличных собак, и ему не пристало водить компанию с каким-то козликом, который даже дома собственного не имеет, а обитает в какой-то ночлежке. «Ни от каких таких козликов я не желаю и слышать», — сказала она. «Если же вы произнесете при мне или при Мимишке с Роландом какое-нибудь неприличное слово вроде «ночлежки», я вас уволю. Что же касается платы, то вы будете получать ее раз в неделю, но только не вперед, а по прошествии недели». Действительно, как только прошла неделя, хозяйка заплатила Незнайке 5 фертингов. Для него это была большая радость. На другой день, во время послеобеденной прогулки с собаками, он зашел в лечебницу и пригласил к козлику доктора. Доктор внимательно осмотрел больного и сказал, что лучше всего поместить в больницу, так как болезнь очень запущена. Узнав, что за лечение в больнице придется уплатить 20 фертингов, Незнайка страшно расстроился и сказал, что он получает всего лишь 5 фертингов в неделю, и ему понадобится целый месяц, чтобы собрать нужную сумму. «Если протянуть еще месяц, то больному уже не нужна будет никакая медицинская помощь», — сказал доктор. «Чтобы спасти его, необходимо немедленное лечение». Он достал карандаш и кусочек бумаги и принялся делать какие-то вычисления. «Вот», — сказал он наконец, — «я буду приходить 2 раза в неделю и делать больному уколы. За каждое посещение будете платить мне по 1,5 фертинга. Остальные деньги уйдут на лекарства. Думаю, недельки через 3 мы сумеем поставить больного на ноги». Он тут же выписал целую кучу рецептов. Здесь были различные медикаменты как для приема внутрь, так и наружные. Витамины разных сортов, антибиотики, синтомициновая эмульсия для прикладывания к распухшей шее, а также стрептоцид, пирамидон и новокаин. Лечение действительно пошло успешно, и через 2 недели врач разрешил козлику вставать. А еще через неделю сказал, что теперь уже посещения его будут не нужны, так как больной окончательно выздоровел. Ему необходимо лишь получше питаться, чтобы восстановить силы. Это был радостный день как для самого козлика, так и для Незнайки. Они сидели на полке в дрянингском тупичке и предавались мечтам. «Теперь нам не нужно будет тратить денежки на оплату врача и лекарств», — говорил Незнайка. «Ты будешь получше питаться, а когда силы твои восстановятся, ты найдешь какую-нибудь хорошую постоянную работу». «Да, это было бы чудесно», — улыбаясь счастливой улыбкой, — говорил козлик. На полу у их ног лежали Роланд с Мимишкой и, казалось, прислушивались к их разговору. На самом деле они ни к чему не прислушивались, а подкарауливали крысу, которая пряталась от них под полкой. Роланд от природы был замечательный крысолов, поэтому он с огромнейшим удовольствием посещал с Незнайкой дрянингскую ночлежку, где сам воздух, казалось, был пропитан крысиным запахом. Попав с Незнайкой в ночлежку и поймав крысу, Роланд обычно не загрызал ее, а лишь придушив слегка, отдавал поиграть Мимишке. Мимишка с визгом носилась, держа крысу в зубах, на минуточку отпускала ее и делала вид, будто смотрит в сторону. А когда крыса пыталась убежать, снова ловила ее. Все это страшно забавляло обитателей ночлежки, которые теперь каждый день с нетерпением ждали, когда появится Незнайка со своими собаками. Радость Незнайки и козлика была все же непродолжительной. Госпожа Минога уже давно обратила внимание на то, что от ее любимой Мимишки стало почему-то попахивать крысами. Заподозрив неладное, она позвонила по телефону в сыскную контору и дала задание проследить, где бывает Незнайка во время прогулок с собаками. Владелец конторы поручил это дело опытному сыщику господину Биглю, который неотступно следил за Незнайкой 3 дня, после чего представил подробный отчет о его действиях. Изучив этот отчет, владелец сыскной конторы сообщил Миноге точный адрес дрянингской гостиницы и время, когда Незнайка бывает там с уверенными ему собаками. Получив это известие, госпожа Минога чуть не упала в обморок. Узнав от горничной, что Незнайка недавно ушел на прогулку, она тотчас вызвала из сыскной конторы сыщика Бигля и велела ему отвезти ее вместе с горничной туда, где перед тем видел Незнайку с ее любимцами. И вот как раз в тот момент, когда Незнайка и Козлик предавались своим мечтам, а Мимишка играла с крысой, только что пойманной для нее Роландом, дверь отворилась, и в ночлежке появилась госпожа Минога в сопровождении горничной и сыщика Бигля. Увидев Роланда, который растянулся на грязном полу у ног Незнайки, и свою любимицу Мимишку с отвратительной крысой в зубах, госпожа Минога взвизгнула и, закатив глаза, рухнула на пол. Сыщик перепугался и, приподняв Миногу за талию, принялся изо всех сил трясти ее, в то время как горничная брызгала ей в лицо одеколоном. Наконец госпожа Минога очнулась от обморока и, увидев, что Мимишка продолжает забавляться крысой, закричала: «Ах, отнимите же у нее эту омерзительную, эту гадкую крысу! Дайте мне ее сюда! Дайте сейчас же!» Сыщик Бигль моментально подскочил к Мимишке и, отняв у нее полудохлую крысу, учтиво протянул хозяйке. «Что это? Уйдите!» — завизжала Минога, отталкивая от себя крысу и трясясь всем телом. «Зачем вы суете мне это мерзкое, отвратительное животное? Уйдите, говорят вам!» «Вы же сами сказали, дайте!» «Я думал, вам хочется крысу», — растерянно пробормотал Бигль. «Зачем мне крыса? Я сказала, дайте Мимишку, глупое вы животное!» Сыщик швырнул крысу на пол и, поймав Мимишку, подал хозяйке. «Ах ты, бедная моя лапочка! Мимочка моя, моя красоточка!» — запричитала хозяйка, прижимая Мимишку к груди и целуя ее прямо в нос. «Кто дал тебе эту отвратительную крысу? Это он!» — закричала она, указывая на Незнайку. «Это он привел тебя в это ужасное звериное логово! Роланд, ты зачем лежишь на грязном полу? Разве ты не видишь, сколько там грязи, мерзкое ты животное? Марш сейчас же ко мне!» Горничная схватила Роланда за ошейник и потащила к хозяйке. «Пойдемте сейчас же отсюда!» — продолжала кричать Минога. «Здесь грязь, здесь микробы, собаки заболеть могут!» «А вы, отвратительное животное, вы уволены!» — закричала она, обратившись к Незнайке. «Не смейте являться ко мне! Я не потерплю, чтобы вы водили собак по разным разбойничьим притонам! Я вас под суд отдам! Изверг! Мерзкое вы существо!» Она шумела до тех пор, пока не скрылась за дверью со своими собаками. Незнайка не мог даже слова вставить в свою защиту. Да и что он мог сказать? Глава 27. Под мостом. Козлик был страшно расстроен тем, что произошло. «Это все из-за меня», — говорил он. «Если бы я не заболел, ничего не случилось бы». «Да не беда», — утешал его Незнайка. «Я лично ни чуточки не жалею, что не встречусь больше с этой противной Миногой. А работу какую-нибудь мы найдем, не расстраивайся». Козлик понемногу развеселился, а к вечеру по ночлежке разнесся слух, что завтра ожидается приезд известного богача Скуперфильда, который будет набирать рабочих для своей макаронной фабрики. Все обитатели тупичка обрадовались. Многие из них уже давно потеряли надежду получить постоянную работу на фабрике. «Наконец-то и нам улыбнулось счастье», — говорили они. «Кончится наша нужда, и мы распростимся с этой дрянной ночлежкой. Пусть Дрянинг сам живет здесь со своими крысами». Ходили слухи, что Скуперфильд решил увеличить выпуск макаронных изделий, и поэтому ему понадобилось больше рабочих, а так как было известно, что по количеству безработных Сан-Камарик стоит на первом месте, то он и решил приехать сюда. Никто не знал, откуда в ночлежку проникли такие сведения, но известно, что на следующий день Скуперфильд действительно появился в Сан-Камарике. Вместе с ним появились 127 больших автофургонов, служивших для перевозки макаронных изделий. Теперь эти фургоны должны были перевезти завербованных Скуперфильдом рабочих на макаронную фабрику в Брехенвиль. Весь мусорный тупичок, а также прилегающая к нему трущобная улица с переулками, были заполнены этими макаронными автофургонами. Два таких автофургона, выкрашенных яркой оранжевой краской, заехали во двор гостиницы Дрянинга. Один из них представлял собой передвижной ларек для продажи макаронных изделий. На этот раз в нем не было никаких макаронных изделий, а весь он был наполнен горячими сосисками с хлебом, предназначенными для раздачи вновь принятым на работу коротышкам. В другом фургоне приехал сам Скуперфильд со своим управляющим. Как только Скуперфильд с управляющим вылезли из кабины, шофер вытащил из фургона небольшой деревянный стол с двумя стульями и поставил их посреди двора. Управляющий достал из портфеля толстую тетрадь с надписью «Макаронный журнал», положил ее на стол рядом с портфелем, и вербовка рабочих началась. Все, желавшие поступить на макаронную фабрику, подходили по очереди к столу. Скуперфильд лично осматривал каждого, опасаясь как бы не принять на работу какого-нибудь хромого, безногого, безрукого и вообще слабосильного или больного. «Я не желаю платить деньги разным калекам», — твердил он своим противным, пискливым голосом. На моей фабрике все должны работать как следует, а не бездельничать. Вы должны понимать, что едете не на курорт, а на макаронную фабрику». Осмотрев коротышку со всех сторон, он изо всех сил хлопал его рукой по спине, словно пытаясь сбить с ног, тряс ему руку с такой энергией, будто задумал оторвать ее, после чего говорит: «Поздравляю вас, дорогой друг, с поступлением на работу. Можете получить сосиску». Продавщица из передвижного ларька тут же вручала коротышке бутерброд с сосиской, а управляющий заносил его имя в тетрадь и брал у него расписку в том, что он получил сосиску. Вся эта комедия с сосисками была придумана Скуперфильдом для того, чтобы новые рабочие увидели, какой он добрый, и получше работали на него. Нечего и говорить, что раздавал он сосиски недаром, а намеревался высчитать двойную их стоимость, когда будет расплачиваться с рабочими, и таким образом обтяпать попутно еще одно выгодное дельце. Осматривая коротышек, Скуперфильд затевал разговор с некоторыми из них, так как хотел познакомиться с их мыслями и настроениями. Увидев Незнайку, он строго спросил: «Бунтовать будешь?» «Это как бунтовать?» — не понял Незнайка. «А ты кто такой, что смеешь задавать мне вопросы?» — вспылил Скуперфильд. «Это мое дело задавать вопросы, а твое дело отвечать. Когда тебя спрашивают, ты должен отвечать коротко: «Да, господин», «Нет, господин». И все, понятно тебе?» «Да, господин», «Нет, господин», — послушно ответил Незнайка. «Хм», — проворчал Скуперфильд. «Ты, может быть, дурачок?» «Да, господин», «Нет, господин». «Хм-хм. Ну, это, впрочем, хорошо, что ты дурачок. По крайней мере, не будешь мутить рабочих на фабрике, не будешь подбивать их бросить работу. Правильно я говорю?» «Да, господин», «Нет, господин». «Ну, ладно», — сказал Скуперфильд, — «получай сосиску». Когда вербовка закончилась, все рабочие были посажены в автофургоны и вывезены из Сан-Камарика. Уже была поздняя ночь, когда автоколонна, состоявшая из 127 фургонов, появилась на улицах Брехенвиля. Скуперфильд заранее разработал план, по которому автофургоны должны были въехать во двор макаронной фабрики, после чего все вновь принятые рабочие должны были занять свои места у тестомешалок, прессов, котлов, печей, у сушильных макаронных и вермишельных шкафов, то есть сразу же приступить к работе. План этот, однако же, стал известен прежним рабочим. Кто-то сообщил им из Сан-Камарика, что Скуперфильд набирает в ночлежке новых рабочих. Старые рабочие, не желая уступать свою работу пришельцам, сейчас же заняли фабричный двор, закрыли на запор ворота и приготовились к встрече. Как только фургоны появились у ворот фабрики, засевшие во дворе коротышки стали кричать из-за ограды: «Братцы, вас обманули! Не приступайте к работе! Вас хотят сделать предателями! Эта фабрика наша! Не отнимайте у нас работу!» Приехавшие коротышки вылезли из фургонов и стояли в растерянности. Скуперфильд тоже выскочил из кабины. «Не верьте им!» — закричал он. «Это лодыри! Они не хотят работать! Они хотят, чтобы им даром деньги платили!» «Мы вовсе не лодыри!» — кричали из-за ограды. «Это Скупер хочет, чтобы мы даром трудились, а мы боремся за свои права! Он и вас обберет, если вы станете на него работать. А ну, заткните им глотки. Что вы слушаете? Открывайте ворота, или я вас всех уволю!» — закричал Скуперфильд и подскочил к воротам. Вслед за ним к воротам бросились и некоторые из приехавших санкомаринцев. В ответ на это из-за ограды в них полетели поленья и камни. Испугавшись, санкомаринцы подались назад. Ворота тут же открылись. Засевшие на фабрике рабочие выскочили и принялись колотить приехавших палками, скалками и чем попало. Приехавшие в ужасе разбегались. «Стойте!» — кричал Скуперфильд. «Вы не имеете права убегать! Вы должны работать на фабрике! Что же я вас даром кормил сосисками? Остановитесь, несчастные! Вы должны отработать хотя бы сосиски!» Никто, однако ж, его не слушал. Приехавшие санкомаринцы не были знакомы с расположением улиц в Брехенвилле. Они метались в темноте, словно поросята, попавшие на чужое капустное поле. А брехенвильцы наскакивали на них то с одной стороны, то с другой. Несколько коротышек поймали Незнайку и Козлика и, подтащив к реке, бросили их в воду. «Вот, искупайтесь в холодной водичке. Будете знать, как помогать этой жадине Скуперфильду!» — кричали они. Незнайка и Козлик чуть не захлебнулись в воде. А когда вылезли на берег, то обнаружили, что у Незнайки утонули в реке ботинки, а у Козлика недоставало шляпы. «Это самое скверное, что могло с нами случиться», — сказал Козлик, трясясь от холода. «Теперь нам осталось лишь попасть к полицейским в лапы и угодить на дурацкий остров». Они с Незнайкой решили посидеть на берегу до утра, а когда станет светло, поискать в реке пропавшие вещи. Как только расцвело, Незнайка и Козлик разделись и полезли в воду. Они ныряли до тех пор, пока не посинели от холода. Но ни ботинок, ни шляпы так и не нашли. Должно быть, их унесло течением. Город вскоре проснулся. На набережной появились прохожие. Чтобы не попасть на глаза полицейским, Незнайка и Козлик прошли вдоль берега и спрятались под мостом. «В таком виде нам нельзя идти в город», — сказал Козлик. «Первый попавшийся полицейский сцапает нас. Лучше мы сделаем так. Ты дашь мне свою шляпу и посидишь здесь, пока я не раздобуду чего-нибудь поесть. Лучше ты дай мне свои ботинки, а сам посиди здесь», — сказал Незнайка. «Тебе после болезни трудно много ходить». Козлик ответил, что ему не трудно, но Незнайка настаивал на своем. Из его предложения, однако, ничего не вышло, так как ботинки Козлика оказались ему малы. На добычу пришлось все же отправиться Козлику, а Незнайка остался сидеть под мостом без шляпы и босиком. Сидеть под мостом в одиночестве было скучно, поэтому Незнайка напрягал все свои умственные способности, чтобы придумать какое-нибудь развлечение. Сначала он спел все песенки, которые знал, потом загадал сам себе все известные ему загадки и разгадал их. Затем принялся вспоминать пословицы и поговорки вроде «Кому пироги до пышки, а нам синяки до шишки», «Слышит ухо, что не сыто брюхо», или «Яков лаком съел кошку с маком». Всего этого, правда, ему хватило ненадолго, и он принялся перебирать в памяти разные случаи из своей жизни, вспоминать всех своих друзей и знакомых. Незаметно в голове его всплыло воспоминание о пончике. Незнайка воображал, что Пончик по-прежнему сидит в ракете и очень горевал, что ничем не может ему помочь. Он вспомнил, что Пончик очень любил покушать. «Как бы это ни довело его до беды», — подумал Незнайка, — «как бы он не прикончил всех запасов до того, как подоспеет помощь». Вскоре голод начал донимать Незнайку с такой силой, что он уже ни о чем не мог думать. Одна только мысль вертелась теперь у него в голове. «Куда же запропастился Козлик? Почему он не возвращается?» Чтобы заглушить голод, Незнайка снова принялся исполнять песни, припоминать пословицы, загадывать и разгадывать загадки. К концу дня терпение его исчерпалось до дна. Он уже решил вылезти из своего убежища и отправиться на поиски Козлика, но в это время заметил, что под мост спускается сверху какой-то коротышка. Сначала Незнайка подумал, что это Козлик, но, присмотревшись, увидел, что это не Козлик. Коротышка между тем приблизился и, увидев Незнайку, спросил: «Ты что здесь делаешь?» «Сижу», — ответил Незнайка. «Я что-то раньше тебя здесь не видел». «Должно быть, это потому, что я раньше здесь не сидел», — объяснил Незнайка. «Ты новичок, что ли?»
«Как это новичок?»
«Ну, новенький, первый раз под мостом ночуешь».
«Разве я ночую?» — удивился Незнайка.
«Чего ж ты залез сюда, разве не ночевать?»
«Нет».
Незнайка хотел рассказать, что с ним случилось, но тут снова послышались шаги, и под мостом появились еще несколько коротышек. «Эй, клюква! Пекарь! Орешек!» — закричал первый коротышка. «Смотрите, чудак-чук какой! Залез под мост и, говорит, не ночевать пришел». Коротышки окружили Незнайку.
«Какая-то подозрительная личность», — сказал тот, которого звали Клюква.
«Наверное, переодетый сыщик», — проворчал пекарь.
«Отколотить бы его, да в воду», — сказал Орешек.
«Братцы, я вовсе не сыщик», — принялся уверять Незнайка. «Пустите меня, мне надо искать Козлика».
«Какого еще Козлика?» — спросил подозрительно пекарь.
«Не пускайте его, а то он пойдет и скажет полицейским, что мы здесь ночуем». Незнайка принялся рассказывать коротышкам обо всем, что произошло с ним и Козликом. Коротышки поняли, что он говорит правду.
«Ну ладно», — сказал Клюква, — «тебе все равно никуда нельзя идти в таком виде. На тебе ведь нет ни ботинок, ни шапки. Полицейские сейчас же схватят тебя. Завтра мы раздобудем тебе какую-нибудь обувку и шапку. Тогда и иди. А Козлик твой, наверное, попросту обманул тебя».
«Как обманул?» — удивился Незнайка.
«Ну, взял твою шляпу и удрал с ней. Без шляпы-то ему по городу гулять нельзя», — объяснил Орешек.
«Нет, братцы, Козлик не такой. Он мой друг».
«Знаем мы, какие друзья-то бывают», — проворчал пекарь.
Между тем наступил вечер. На мосту и вдоль набережной зажглись фонари. Их свет, отражаясь в воде, попадал под мост, благодаря чему там было не совсем темно. Коротышки начали укладываться спать. Вверху, под откосом, где чугунные арки моста опирались на каменные устои, имелось множество тайников. Каждый вытаскивал из этих тайников какое-нибудь тряпье и делал из него для себя постель. Один коротышка, которого почему-то звали Миллиончик, оказался даже обладателем двух старых матрацев. На одном матраце он спал, другим укрывался. У коротышки, которого звали Пузырь, была резиновая надувная подушка. Вытащив эту подушку из какой-то трещины между камнями, он старательно ее надул и, подложив под голову, сказал: «Чудесная вещь!
Для того, кто понимает, конечно. Коротышка, который первым увидел Незнайку, его звали Чижик, сказал: «Тебе тоже надо обзавестись кое-какими вещичками. А пока на вот тебе». И он бросил Незнайке охапку какой-то рвани. Увидев, как Незнайка неумело расстилает на земле тряпки, Чижик сказал: «Учись, братец, учись. Я думаю, со временем ты привыкнешь. А на свежем воздухе даже полезно спать. К тому же уже здесь и то ладно, что нет клопов. Ужас, до чего не люблю этой нечисти. В общем, все было бы хорошо, если б не фараончики», — вздохнул он. «Не позволяют проклятые под мостом спать». Все улеглись, наконец, а Пузырь даже начал похрапывать на своей надувной подушке. «Вот что значит с удобством спать», — сказал Клюква с усмешкой. Неожиданно в стороне послышался шорох. Кто-то осторожно спускался с откоса. «Тише», — прошептал Орешек, приподнявшись с земли. «К нам кто-то лезет». «Вдруг фараончик», — высказал предположение Клюква. Все забеспокоились, кроме спавшего Пузыря. «Может, тягу дадим?» — спросил Миллиончик, выползая из-под своего матраца. «Схватим его, а там видно будет», — ответил Клюква. Коротышки притаились, припав к земле. Какая-то черная фигура замаячила на фоне поблескивавшей в темноте реки и стала пробираться под мост. Как только фигура приблизилась, Пекарь и Клюква вскочили и, сбив ее с ног, накрыли матрацем. «А теперь что делать?» — спросил Миллиончик, наваливаясь всей своей тяжестью на матрац. «Отколотите в воду», — вынес свой приговор Орешек. «Постойте, может, это не фараончик», — сказал Клюква. Миллиончик стукнул кулаком по матрацу и спросил: «Признавайся, ты фараончик?» Из-под матраца послышался жалобный писк. «Я козлик!» «Братцы, да это козлик вернулся!» — воскликнул Незнайка. Матрац моментально стащили, и Незнайка бросился обнимать своего друга. «Почему ж ты так долго не приходил, козлик?» «Да я, понимаешь, все у магазина втолокся. Думал, что хоть что-нибудь заработаю. Да так и не заработал ни сантика. Видишь, сам голодный, и тебе ничего не принес. Гляди-ка, а мы-то думали, козлик удрал, радовались коротышки». А пекарь сказал: «Братцы, может быть, у кого-нибудь найдется кусочек хлебца? Надо же дать им перекусить». Пузырь, который только что проснулся и с недоумением смотрел вокруг, достал из-за пазухи краюшку хлеба. Разломив хлеб пополам, он протянул обе половинки Незнайке и козлику. Два друга принялись с аппетитом уплетать хлеб. Коротышки сидели вокруг и глядели на них с улыбкой. «Смотрите, братцы», — говорил Клюква, — «значит, есть дружба на свете». И всем от этих слов сделалось так хорошо, что никто даже спать не хотел ложиться. Только один Пузырь опустил голову на свою любимую подушку и опять захрапел. Наконец хлеб был съеден, и только тогда все легли и быстро заснули. Скоро погасили фонари на набережной, и под мостом стало совсем темно. Автомобили все реже проносились по мосту. Наконец движение прекратилось совсем. А когда прошло еще полчаса, к мосту бесшумно подкатил черный полицейский фургон с толстыми железными решетками на крошечных окнах. Из фургона выскочили 10 полицейских под командой старшего полицейского Рвигля. «Пять душ туда, пять душ сюда! Все марш под мост и никаких разговоров!» — прохрипел Рвигль, пригрозив полицейским усовершенствованной электрической дубинкой. Полицейские безмолвно разделились на два отряда. Первый отряд стал опускаться под мост с левой стороны дороги, а второй — с правой. Очутившись внизу, Рвигль включил потайной электрический фонарь и прошипел: «Вперед!» Полицейские тоже зажгли свои фонари и, освещая перед собой путь, двинулись с обеих сторон под мост. «Стой!» — прохрипел Рвигль, увидев спящих на земле коротышек. «Окружить их! Приготовить электрические дубинки! Хватайте их, и никаких разговоров!» Полицейские с обеих сторон бросились на спящих коротышек и принялись хватать их. Клюква первый проснулся и, увидев себя в руках полицейских, закричал: «Братцы, спасайся, фараончики!» Тут он получил такой удар электрической дубинкой по лбу, что потерял сознание. Остальные коротышки стали вырываться из рук полицейских, но электрические разряды мигом успокоили их. Только один Пузырь не растерялся. Вырвав из рук схватившего его полицейского Пнигля электрическую дубинку, он сунул ее под нос противнику. Раздался треск. Между носом полицейского и дубинкой проскочила зеленая искра. Пнигль упал, словно подкошенный, а Пузырь швырнул электрическую дубинку в спешившего к нему полицейского Скригля. Сам же схватил свою надувную подушку, одним прыжком подскочил к берегу и прыгнул в воду. Растерявшиеся полицейские смотрели, как он плыл по воде, быстро удаляясь от берега. «Ну и шут с ним», — проворчал Рвигель. «В другой раз поймаем и этого. А сейчас марш и никаких разговоров». Полицейские потащили вверх по откосу слабо сопротивлявшихся коротышек, а также полицейского Пнигля, который никак не мог прийти в себя после того, как ему в нос попала зеленая искра. Через 5 минут все было кончено. Полицейский фургон уехал, а под мостом осталась куча тряпья да 2 обветшалых матраца, из которых во все стороны торчала солома.